«Сиди здесь и смотри в оба», — отдавал мне последний приказ командир. «Увидишь, что сюда кто-то идет?» При этом он указал на тенистую тропу, сразу стучи в дверь. «Но посмей только ее открыть, я тебя так отделаю, мало не покажется. Понял?» Поначалу я пытался делать вид, что меня ничуть не интересует, чем занимаются старшие дети в беседке. Я возился в песочнице, рыл туннели и при этом самым добросовестным образом исполнял обязанности часового, не сводя глаз с дорожки. Но в это время дня взрослые редко показывались в саду. Прятки играли в лаун-теннис или крокет вдали от детской беседки. А гувернантки, предоставив воспитанникам вожделенную возможность поиграть, отправлялись в свои комнаты и строчили длинные и грустные письма домой. Таким образом, постояв в карауле несколько раз, я убедился, что представители киндер-персонала вряд ли застигнут меня врасплох, и ослабил бдительность. Теперь меня все больше и больше занимало, что же происходит в беседке. После того, как командир закрывал дверь, маленький домик погружался в молчание. Это бесспорно было странно, очень странно. Что они там делают? В какие игры играют так бесшумно? И вот однажды я набрался смелости, оставил свои песочные туннели, на цыпочках подобрался к двери и приложил к замочной скважине ухо. Но оттуда не донеслось ни звука. Внутри царила полная тишина. Любопытство, охватившее меня, возрастало с каждой секундой, перерастая в тревожное возбуждение. Почему там внутри никто не разговаривает? «Не поет, не кричит, не свистит», — спрашивал я себя и не находил ответа. Что означает это гробовое молчание? Стоя на цыпочках, я пытался разглядеть хоть что-нибудь сквозь замочную скважину, но тщетно. В беседке было совершенно темно. Раздираемый любопытством и страхом, я буквально приклеился ухом к дверной щели. Наконец, отчаявшись услышать хоть что-нибудь, всем телом сотрясаясь от страха, я потянулся к дверной ручке. Повернув ее, я ощутил, как решимость моя крепнет. Дверь медленно открылась. Тихо, как мышь, я проскользнул в беседку. Девочки все до единой стояли на четвереньках, задрав юбки на головы. Мальчики от мала до велика внимательно исследовали их, обнажившись задки. Вид у них был при этом исключительно серьезный. Я замер в дверях, ошеломленный, потрясенный. Внезапно дверь с треском распахнулась, и на пороге возникла фигура, в которой я с ужасом узнал собственную мать. Наказание не замедлило последовать. Было объявлено, что отныне девочкам следует сидеть за отдельным столом. Все разговоры между девочками и мальчиками подвергались строжайшему запрету. Гувернантки окружали своих питомец, словно стаи хищных птиц, добычу, и незамедлительно пресекали все попытки их общения с мальчиками. Часы, прежде посвященные играм, отныне были отданы учению, о сладостях нечего было и заикаться в течение двух недель. Предки стояли непоколебимо, как гранитная стена, и почти не снисходили до разговоров с детьми. Тетя Каролина несколько дней ходила с покрасневшими от слез глазами. На дверях беседки в конце тенистой тропы теперь висел замок, она стала запретным местом. Таким образом, злополучные члены группы второй были лишены всех своих развлечений и удовольствий. Им оставалась одна отрада — всячески выражать мне свой гнев и презрение. Свинья, шпион, доносчик — со всех сторон доносились до меня зловещие шепотки. Хуже всего было то, что на меня, самого младшего, и в глазах взрослых, совершенно невинного, наказания не распространялись. Я по-прежнему мог заниматься чем хотел и разгуливать по дому и по саду в сопровождении няни. Взрослые милостиво улыбались мне и почивали пудингами, вареньем и конфетами. Однажды я, ничего не подозревая, забрел в дальний уголок парка. Няня Люба замешкалась позади и выпустил меня из виду. Тут на меня накинулись два мальчика, схватили, и пока один зажимал мне ладонью рот, не давая пикнуть, другой наносил весьма чувствительные удары. Сначала пучком жестких прутьев, потом кулаками. Зад мой кровоточил сквозь штанишки, а глаза превратились в две синие раздувшиеся сливы. Но в глубине души я чувствовал, что наказание было справедливым. В первый и, боюсь, последний раз в жизни я, несмотря на боль, не проронил ни слезинки и наотрез отказался назвать имена обидчиков. Но скоро, очень скоро, в 1908 году мы оставили Чемин. Нас ждала встреча с Россией. Как отчетливо сохранила моя память поездки на лошадях по России. Помню свои бесконечные детские страхи, связанные с лошадьми, колясками и дорогами. Путешествия были сопряжены со множеством опасностей. Удастся ли лошадям втащить коляску в гору поблизости от Новогрудка? Или нам всем придется выбраться и толкать экипаж, а кучер будет тянуть лошадей за узду? Сдержат ли коляску скрипучие тормоза, когда мы будем спускаться с другой стороны? Вдруг у нас отвалится колесо или ось сломается в грязи и песке? Вдруг лошади испугаются, понесут, сбросят кучера, а всех прочих седоков вывалят в канаву? Я отчетливо помню, что перед каждой поездкой тетя Каролина непременно спрашивала у кучера Антона, опасливо указывая на ту или иную лошадь, а она смирная? Нередко случалось, что наиболее тяжелые экипажи, ландо, застревали в грязи посреди дороги, и мы, дети, один за другим переезжали на сухое место верхом на широких плечах кучера. Мы сидели на разостланных пледах, наблюдая, как кучер дергает и тянет лошадей, упрашивает и уговаривает их, без конца повторяя «но, пошла!». Потом он приходил в ярость, начинал нахлестывать красивые лоснящиеся крупы свистящим казацким кнутом и бормотать непечатные ругательства. Так что большинство моих дорожных страхов были отнюдь небезосновательны, учитывая реальность России 1910-1915 годов. Оси действительно ломались. Колеса отваливались и закатывались в поля и канавы. Лошади пугались и несли. Печальным следствием подобных происшествий являлись разбитые носы, синяки, порванная и испачканная одежда. Именно на лошадях, то есть, по моему разумению, наиболее рискованным способом, мы добрались со станции Молчат до Покровского. Надо было проехать всего около 20 миль. Но песчаная дорога оказалась столь извилистой, что колеса чуть ли не сходились под осью. Порой дорога превращалась в болото, через которое тянулись две глубокие скользкие колеи. Ни мать, ни отчим не приехали встречать нас на станцию. Они ожидали нас в Покровском, господском доме с белым коринфским портиком. Когда утих шквал поцелуев и объятий, нас провели через множество просторных комнат на террасу, выходящую в сад. Там уже были поданы чай, кофе и какао, по русскому обычаю все сразу. К тому же на столе стояло несколько сортов хлеба — черный, серый, кисло-сладкий, золотистая сдоба с изюмом, рассыпчатое мятное печенье, английский фруктовый кекс, сметана и простокваша с корицей и сахаром, различные сливочные сыры, а также внушительных размеров вазы с фруктовым салатом, смесью из разных ягод и мелко нарезанных фруктов. Из крыжовника, смородины, черный, красный, белый, малины, клубники, сочной кислой вишни и бледно-розовой сладкой черешни. Помню, что солнце все еще стояло высоко, и ароматы флоксов, гелиотропа, чайных роз и маленьких белых цветочков, окаймлявших клумбы, смешивались в жарком летнем воздухе. После чая мы по главной садовой аллее побежали к пруду, где визжа плескались, пока Петр Сигизмундович, новый воспитатель, фрейлин, абцер, и няня Люба не положили этому конец, разведя нас по комнатам. У себя в спальне мне пришлось залезть в круглую металлическую ванну с прохладной водой на донышке, намылиться и окатиться несколько более теплой водой из кувшина. После этого я незамедлительно отправился в постель. Но, насколько я помню, в тот вечер сон долго не шел ко мне. Лежа в постели, я прислушивался к доносившимся снизу звукам. Взрослые громко разговаривали в просторной квадратной гостиной, ожидая, пока буфетчик возвестит им, что ужин подан. На ужин готовились 3 или 4 блюда, и родители, родственники, гувернантки и воспитатель поглощали их с достойным самого Гаргантюа аппетитом. Тем временем брат Митя, с которым я разделял спальню, поднялся и в ночной рубашке на цыпочках подошел к окну. Некоторое время он стоял молча, а потом прошептал: «Иди сюда, погляди». Я соскочил с кровати и тоже выглянул в окно. Теплый вечерний воздух был полон благоуханием. Прямо передо мной, над верхушками деревьев, окружавших пруд, висел серп молодого июльского месяца. Опаловая белизна разливалась по чистому небу, пруд блестел и переливался. Таким предстало мне Покровское. Такой Россия впервые открылась моему сознательному взору. Несколько позднее мать в сопровождении Коло бесшумно проскользнула в нашу спальню. Поочередно нагнувшись над Митей и надо мной, мать поцеловала каждого в шею, за ухом. У моей кровати она немного помедлила и шепотом сказала Коло: «Как он вырос, совсем большой мальчуган!» Пейкеры приобрели Покровское на торгах, которые последовали за разорением другого балтийского или германского рода. Прежде имение принадлежало крупному железнодорожному магнату, господину фон Мекку. Его вдова в течение 13 лет была преданнейшим другом Чайковского, героиней платонического эпистолярного романа, весьма мучительного для обеих сторон. Дом в Покровском сохранял едва уловимые следы балтийской элегантности. В комнатах попадалась изысканная мебель из светлой карельской березы с бесчисленными звездообразными глазками, выполненная в особом, на мой вкус, обворожительном стиле нордической империи. Благодаря своим строгим точеным формам эта мебель выглядела изящной и миниатюрной. Обои в цветочек, украшавшие стены в спальнях, диваны и стулья с обивкой из ситца в гостиной и столовой — все это было в английском духе и придавало помещениям некоторое сходство с английским загородным домом. Сад также обладал особым нордическим очарованием. В отличие от большинства садов в России, он содержался в порядке и был полон роз, жасмина, гелиотропа и других благоухающих цветов и кустарников, которые ныне повсеместно вытеснены бегониями, георгинами и прочими угрюмыми растениями, лишенными запаха. День в Покровском начинался рано. Мы вставали в 8, а в 8:30 уже спускались вниз к завтраку. Осенью, зимой и ранней весной завтрак подавался в мрачноватой, оклеенной коричневыми обоями столовой. Сонные и вялые, мы рассаживались под 2 спиртовыми лампами в сборчатых белых абажурах. Двойные рамы на окнах были крепко-накрепко закрыты и заклеены коричневыми бумажными полосками. В унылом молчании мы пили какао и ели хлеб с маслом. Но в теплое время года завтрак превращался в настоящее наслаждение. Стол накрывали на открытом воздухе, на просторной полукруглой террасе, которая выходила в сад. Терраса окружала 6 или 8 пар белоснежных колонн, они поддерживали балкон, прилегавший к будуару матери. После завтрака наступали часы классов. Я все еще пользовался преимуществами младшего, поэтому меня загружали учением меньше, чем брата и сестру. Однако мне ежедневно приходилось складывать из слогов слова на 3 или 4 языках, заучивать наизусть коротенькие стихотворения на русском, французском и немецком, а также постигать начало арифметики. Классы тянулись от 9 до полудня. Мы безропотно переходили от фрейлин к мадемуазель, от мадемуазель к английской мисс и от английской мисс к Петру Сигизмундовичу, время от времени сталкиваясь друг с другом в коридорах и на лестницах. Каждый день я с нетерпением ждал, когда же, наконец, часы пробьют 12, положив тем самым конец нашим образовательным мытарствам. 2 в неделю приходил местный священник, преподававший нам закон Божий. Уроки его приводили меня в полное замешательство. Понять катехизис было трудно, объяснение батюшки и того труднее. Приходилось просто зазубривать загадочные церковнославянские выражения. Смысл их оставался для меня туманным. Но батюшка разрешал все мои недоумения, заявляя: «Просто выучи эти слова наизусть, сын мой, и поверь в них. Самое главное — произнести их без запинки».